Вот, я этот урок хотела провести еще раньше, когда была глава Лех-Леха, но поскольку тогда не было уроков, я его не провела, а сейчас, в общем, мне кажется, что он все-таки важный, и я решила к нему вернуться. Тем более, что здесь нужно будет ссылки давать на разные, даже на разные книги, даже на разные разделы Танаха. То есть это такая вообще глобальная тема. Тема войны. Ну, какая еще может быть тема глобальная? Тема войны. Мне очень понравился урок Рабанит Куперман. Он был, не помню когда, она говорила о том, кто-нибудь слышал это, она говорила о роли Плештим вообще, вот о наших взаимоотношениях с филистимлянами. Еще с теми филистимлянами. И вот она на этом уроке очень ответила на вопрос, который меня всегда волновал. Так кто-то задал такой вопрос, и она вот на него ответила, что какое отношение у Лада. Здравствуй. Добрый вечер. Очень рада тебя видеть. Какое отношение имеют вот эти, ну, якобы, филистимляне, палестинцы, к Плештим вот тем, потому что мы же все время говорим, что они никакого вообще отношения не имеют, и что такого народа вообще не было, вот сейчас уже не было. Когда-то были филистимляне, а сейчас-то это такой выдуманный народ. Вот. Так вот, кто-нибудь слышал этот ее урок? Вот некоторые вещи, я думаю, что тоже вы не слышали, потому что он какой-то был такой, ну, не очень персум на него давался. Значит, я просто некоторые вещи оттуда хочу повторить для вас. И еще я читала интересные комментарии вот на главу еще Лех-Леха. Я вам скажу, чей это комментарий попозже. Раф, сейчас скажу прямо сейчас, чтобы не забыть. И вот кое-что я взяла из этого комментария. Раф Нахум Шатхин. Это, по-моему, из Талдота он. Это комментарий был к Лех-Леха. Ну, я надеюсь, что вы его тоже не читали. Значит, вот, ну и вот я соединила, как бы, здесь много разных идей. Значит, есть, мы даже с вами пользовались вот таким понятием, постоянно говорили об этом, и не только мы, это вообще очень любят об этом говорить, что «маасе авот симан лебаним», но я неправильно произношу там «леваним», но чтобы было понятно, говорю «лебаним». То есть то, что описывается о наших, о делах наших праотцов, это знак сыновья, знак в двух смыслах. С одной стороны, это как бы объяснение, то есть если мы посмотрим, какая тогда была ситуация и что тогда происходило, то мы будем понимать вот это вот явление, о котором речь идет, как оно там было. И когда мы его рассматриваем в настоящее время, как Мелех Шломо говорил, что нет ничего нового под солнцем, да, то есть эти модели жизненные, они повторяются, исторические, жизненные. И то, что сейчас у нас происходит, значит, очень хорошо рассматривать через, как говорят, через призму Торы, то есть посмотреть, где аналогичное событие в эпоху наших праотцов происходило, и что оно тогда как бы означало, какая была причина, знаете, как надо было себя вести, так далее. И тогда нам становится понятным, как относиться к тому, что сейчас происходит. Или же еще симан – это предупреждение. То есть то, что вот тогда происходило с праотцами на индивидуальном плане, в смысле индивидуальном, как бы человеческом индивидуальном, а потом в эпоху, во время выхода из Египта, это уже на уровне народа. Так вот это вот начинает, это как бы закладывалось вот качество какое-то, либо индивидуальное, либо народа. И несколько уроков у нас было, где я вам вот старалась показать, что есть параллель почти всегда с тем, что происходило с праотцами, и с тем, что происходило уже с народом, как с народом. То есть свойства праотцов, они потом реализовались в виде свойств народа. И дальше они закреплялись в еврейском народе. И то, что вот какие ошибки тогда совершали, и вот евреи как бы склонны дальше будут наступать на те же самые грабли. И то, к чему это приводило, к плохим, например, последствиям, то мы заранее предупреждены уже, получаемся, что это приводит к плохим последствиям, что не надо так делать. Вот. А теперь вот на это похоже, на более, так сказать, как бы низком уровне, но на более простом уровне. Это целые события, люди рассматриваются. А теперь мы рассматриваем слова отдельные. Вот говорится, что когда какое-то слово употребляется в Торе первый раз, или же буквы, даже еще на более низком уровне, когда буква какая-то употребляется первый раз. Так вот эта вот буква, она будет хорошая или плохая, или же слово, и слово это, оно будет в каком контексте это слово вот было употреблено первый раз в какой истории, в Торе, то вот это будет объяснять истинный смысл этого слова. Значит, иначе можно вот так еще раз это объяснить. Это очень важная концепция, поэтому я хочу еще раз другими словами это повторить. Что есть, например, в трактате Бава Кама, там говорится, что если человек видит во сне букву Тет, то это хороший знак. Ну, понимаете, казалось бы, в иудаизме, что это за такие вообще, как это называется, приметы. Но этого есть реальная причина. Почему? Потому что первый раз в Торе эта буква встречается в 4 стихе, далее в слове «Тов». То пишется первая буква тет, а не тав, да, как вы помните. Тов – это хорошо или хороший. Сейчас, одну секундочку, у меня такое впечатление, что Валера мне не сфотографировал мою презентацию. Вы знаете, что я до сих пор живу без телефона? Это вообще совершенно не жизнь без телефона. И я не могу поэтому сфотографировать, поставить презентацию, и должна попросить Валеру. И мне кажется, что он этого не сделал. Сейчас, одну секунду, я подойду к нему.
Валера. Валера.
Да, сейчас он сфотографирует. Так вот, но пока мы и так знаем, что ТОВ пишется через ТЭТ. Так вот, первый раз буква ТЭТ появляется в слове ТОВ. И это значит, то есть если в Торе буква появилась первый раз вот в таком слове хорошем тов, это значит, что сущность буквы это хорошее. Теперь вы, наверное, помните, что на прошлом уроке я рассказывала, что нун это как раз-таки плохая буква. Почему? Потому что единственное такое, ну, полностью отрицательное пророчество из пророков, оно начинается с буквы «нун». «Нафаль», по-моему, или «нафла бат Исраэль вэлё кама». То есть «упала дочь Израиля и не встала». Понимаете, то есть всегда у нас есть хороший конец. То есть Всевышний гневается, там, изгоняет, народ изгоняют, приходят враги, но потом Всевышний всех возвращает. А вот здесь ничего нету, никакого продолжения. Значит, поэтому нун, оно ассоциируется вот с этим словом нафаль, и оно даже строфа, которая начинается с буквы нун, исключается из псалма Ашрей, который составлен по еврейскому алфавиту. Так вот, теперь вот на основании этого места, знаменитый такой, вы слышали, наверное, Рабби Цадок Акоэн из Люблина, он формулирует такое правило. Если ты встречаешь какое-то слово первый раз в Торе, то знай, что здесь заложена сущность и влияние этого слова на все будущие случаи, где оно дальше будет встречаться. То есть, еще иными словами, если ты хочешь понять, что скрывается за каким-то словом, ищи то место, где оно встречается первый раз в Торе, потому что там заложена его сущность. Видите, как интересно. И вот теперь давайте мы посмотрим, где первый раз встречается слово «война» – «мельхама». Значит, я открываю книгу «Берешит». Ну, это было, вы помните, еще это было совсем недавно в главе. Да, слово «тов», чтобы не быть, так сказать, голословным, это у меня в презентации написано, но я прочитаю. Третий пасук. Вайомер. Сейчас. Да, Вайомер Элохим Иеор Вайеор. Вот, и теперь четвертый, как я сказала. Вайера Элохим эт Хаор Китов. Ки, чтобы вы не забывали, в Торе никогда не используется вот в таком современном значении как сейчас мы используем «ки» — это «потому что», да? И то это разговорное, это такое, это разговорное слово, потому есть более как бы высокие, там, по телевизору, например, в выступлениях каких-то, но «ки» практически не используется. А в Торе оно используется в разных значениях, в значении «когда», в значении «что». Так вот здесь это «что», что «и увидел Бог свет», что «он хорош». Да? Вот, теперь, что же сказано, когда появляется война? Ну вот скажите мне, кто-то помнит, когда первый раз появляется война в Торе? Ну, в главе «Лех Леха» это я уже подсказала.
Когда Авраам пошел спасать Лота.
Молодец, Светочка. Правильно. Вот. Но здесь сейчас нас не только... Да, да, это очень важно, что он именно пошел спасать Лота. То есть в этом, как бы, в этом все дело. То есть с этой точки зрения нужно рассматривать. Но начинается это с того, что это прямо 14 глава Берешит, эта глава попадает в главу Лех Леха, и прямо с первого стиха, что было это в дне Амрафеля, царя Шинарского, ну и дальше я вас не буду мучить, тут перечисляются все имена этих царей, значит, было четыре царя, которые покорили перед этим еще пять царей и взимали с них там дань, а потом эти цари платили, а потом, значит, решили между собой устроить заговор и восстать. Вот, то есть они вели войну, значит, и вот началась война с вот этими пятью царями, и они в очередной, ну, в какой-то момент этой войны. Да, так и вот это второй пасук, что «Веасу мельхама» — это «бера» там, ну и так далее. То есть и они буквально делали войну, но переводится как «вели они войну». То есть есть глагол «воевать», а «вести войну» — это здесь говорится просто «веасу мельхама». Вот, вот это вот первый раз встречается слово «мельхама». Значит, теперь мы должны рассмотреть, что это была за война. Вот, на 14-й год пришел главный царь вот из этих четырех царей, и они устроили сражение там на какой-то... В общем, он там всех громил беспощадно. И, наконец, было, вышли они к Сдому и разгромили вот владение Амалека, также и Мареев, и вышли... Так.
Да. Последнее хорошее.
Ага, хорошо, спасибо большое. Вот Валера нам сделала уже презентацию. Сейчас я ее поставлю. Последняя, да? Ага, хорошо. Так, ну все равно меня не видно, так что можно поставить сразу презентацию. Нет, ну это уже хорошее. Уже хорошее. Вот войны Израиля и тема как бы и филистимляне. То есть те войны, которые у нас связаны с филистимлянами. Значит, вот этот вот царь, да, вот как раз она нужна сейчас. Царь Амарфель, это которое было во время царя Амарфеля. Так это важно. Это царь Амарфель, Амрафель, извините, которому там, значит, все платили дань, а он был главный над этими четырьмя царями. Считается, что это другое имя Немрода. Значит, на основании чего это считается? Потому что я вам рассказывала в прошлый раз, что в иврите очень принято и даже очень как бы хорошо делить слово на части. И вот если там больше 3 букв в корне, и если мы вот это слово разделим, амар, как бы поль, но поль это цивуй, повелительное наклонение от липоль, то есть падать, нофель. А поль, то есть он сказал, как бы упади, то есть имеется в виду, что во времена еще, когда Авраам жил с отцом в Уре Каздимском, и там царил над этим всем Немрод, то когда Авраам начал очень, так сказать, выступать слишком, то Немрод его бросил в печь. То есть он сказал, как бы, он ему сказал, что вот давай, войди в печь и посмотри, спасет ли тебя твой Бог. То есть вот это вот сказал, ну, как бы падай в печь. Вот. И это комментарий Раши, и что значит Амарфель, после этого его называют как Немрод в Торе. Ну, это, в общем-то, не так важно, но это важно, вот сейчас вы увидите, с какой точки зрения. Да, ну, в общем, они воевали, воевали, и вот эти вот цари, которые изначально там всех притесняли, в результате они победили. На равнине Сидим было это сражение. И один из царей, которых притесняли и которых победили, это был царь Сдома. То есть, значит, пустили в бегство вот царь Сдома, ну и там перечисляются все остальные цари, которые с ним были, царь Аморы и так далее. И вот эти вот все цари бросились на них. А, нет, извините, это они в ямы все там побросались. И часть спрятались в ямах, которые были на этой равнине, остальные убежали в горы. А победители забрали все имущество Содома и Аморы. Ну, то есть не только они там победили и разграбили, видимо, все эти места, которые принадлежали 5 царям, но тут Тора концентрируется именно на Содоме. Содома и Аморы, все съестные припасы их и ушли. И также Лота захватили, племянника Авраама, ну, тут Авраам еще с одним А пишется, и имущество его, и ушли. А он, Лот, оставался в Содоме. Вот, кстати, написано это. Вот вся история про войну сразу после того, как описывается разделение Авраама с Лотом. То есть это все вот как будто бы одна линия. Понимаете, вот Лот разделился с отделился от Авраама. После этого, если вы помните, мы говорили, что когда Авраам, ну вот как бы совсем очистился от любого постороннего влияния, то чуждого, то Всевышний к нему первый раз обратился в этой стране Кнаан и сказал ему, что он будет его Богом и что он его, кстати, размножит чрезвычайно. Вот. И вот дальше сразу это война. То есть Какой-то это все какую-то связь имеет. Значит, ну вот сейчас посмотрим, какую. Пришел беглец к Аврааму Иври. О, и вот первый раз, ну, это у нас на слуху, что Авраам, он называется Авраам Иври, да? Авраам Иври здесь вот встречается, это, ну, книга Берешит, начало еще самое, и вот здесь Авраам Иври встречается первый раз. То есть нужно посмотреть, в каком контексте оно встречается. Вот сейчас Авраам будет воевать с вот этими вот царями, в частности с Немродом. Немрод – это как противоположность Аврааму. Вот Бог вообще все сделал, знаете, ну как бы для каждой вещи есть ее противоположность. Ну, например, Авраама и Немрод, Ицхак и Ишмаэль, Яков и Исав, скажем, Моше противоположностью, Моше считается Белям, ну тоже как пророк, но именно другой пророк. Вот. Так вот, Авраам воюет, ну, сейчас он будет воевать со своей противоположностью. Иври, это же происходит от глагола лаавор, то есть перейти, ну, там, чисто по физическому смыслу, он перешел Ефрат и перешел на другую сторону, а по смыслу такому метафизическому, как бы, что это он перешел на другую сторону от всех остальных. То есть он был, верил в единого Бога, а все остальные были или, ну, идолопоклонники, а Немрод это вообще был, ну, как бы особого рода идолопоклонник, он же себя объявил Богом, и поэтому он так воевал с Авраамом, потому что то, что Авраам говорил о существовании единого Бога, то это подрывало, так сказать, утверждение Немрода о том, что он тут Бог. Понимаете, и он хотел себя как бы утвердить Богом, начав строить эту Вавилонскую башню, что вот он дойдет до неба, понимаете, то есть это у него такой процесс развития был. Сначала он просто был царем и таким, ну, достаточно могучим, а потом вот он себя уже в качестве Бога решил утвердить. Вот, то есть это самое такое, так сказать, сильная, я бы сказала, форма идолопоклонства. Вот. Значит, так вот пришел этот спасшийся. Сейчас. Потеряла. Да. Значит, пришел он и рассказал Аврааму, пришел спасшийся к Аврааму еврей, да, и рассказал ему обо всем этом. А жил Авраам тогда в Элоне Мамре. Помните, что Мамре это был его союзник, который он был Эморей, и у него были братья еще и Эшколь и Анер, и они все были союзники Авраама. И когда Авраам услышал, что брат его пленен, вот, кстати, обратите внимание, Лота называют здесь братом Авраама. То есть, ну, вообще в те времена, ну, чтобы вы не удивлялись, вот там есть, например, какие-то места в Торе, что, скажем, внучек называют дочерьми, а внуков, там, сыновьями. Ну, в общем, то есть это вообще так принято было, что можно было немножечко свободно с этим обращаться. Вот здесь в тексте, видите, к брату Авраама. На самом деле его братом был Амрам. Сейчас Амрам его звали. Арам, извините. Арам – это младший брат Тераха, младший сын Тераха, вот, который, ну, по устному преданию, который погиб как раз вот в том же испытании, что Авраам, то есть Авраам выжил, а он захотел это повторить, и он погиб. Ну, то есть у него, по-видимому, не настолько была вся вера сильная. Ну, короче, Лот остался сиротой, как он был племянник Авраама. Вот, значит, когда Авраам услышал, что брат его пленен, он вооружил своих воспитанников и уроженцев дома его, 318 человек, и гнался за врагами вплоть до Дана. Вот это вот 318, сейчас я вам верну презентацию. А куда же она делась? А, вот она. Вы видите сейчас презентацию? Скажите мне.
Да.
Видите, да? Так вот, значит, вы, наверное, слышали, что есть такой комментарий, что на самом деле он взял с собой одного Элиезера. Почему? Откуда это берется? Потому что если вот записать Элиезер, вот я сделаю крупнее, Элиезер, но это как Бог, мой Бог, Элиезер, это помощь мне. Несмотря на то, что Элиезер был вообще не еврей, но он был воспитанником Авраама, и он правильно мыслил. Да, так и посчитаем гематрию. Алиф 1, ламет 30. Повторяем гематрию. Юд 10, айн 70, зайн 7 и рейш это 200. И получается 318. Вот на этом основании говорят, что он на самом деле взял с собой одного Элиезера. Я спросила Рава Тальберга, говорю, ну что это вообще, так сказать, как-то странно. Он говорит, ну это имеется в виду, что Элиезер, он был невероятно предан Аврааму. То есть помните, когда у Элиезера же была мечта, чтобы дочка его вышла замуж за Ицхака. Он об этом мечтал. Но когда Авраам послал его делать шедух для Ицхака, то он полностью... Причем Авраам сказал, что если ты не найдешь девушку, которая согласится, ну вот такая, как нужно, и которая согласится пойти с тобой, то ты свободен от своей клятвы. Так Лезер вполне мог, знаете как, не дойти. Вот, не очень сильно искать. Но он молился Богу, и он, так сказать, сделал все, чтобы найти действительно хорошую жену. То есть он был невероятно полностью предан. Как бы, знаете, как отождествлял себя с Авраамом. Так вот, Рав Тальберг сказал, что имеется в виду, что вот эти 318 человек, это был, ну, отборнейший спецназ. Они все были как Элиезер. Понимаете, то есть они все были преданы Аврааму. Вот с такими людьми можно было идти воевать. Вот. Да, так вот он взял эти 318 человек, вооружил их и гнался за врагами вплоть до Дана. И разделились они между собою ночью, он со своими слугами, и разбили врагов, и гнали их до Хорва, что к северу от Дамаска. И вот теперь и вернул Авраам все награбленное имущество, а также Лота, Ведь это выделено отдельно Лота, брата своего, опять он братом называется, его имущество вернул. Ну, как и женщины, детей, и женщины, народ. Ну, имеется в виду, видимо, с дома. Вот, но дальше тут есть целая история, где целый разговор с царем с дома, как там, значит, Авраам ничего у него не берет себе, а все отдает, никакой как бы пользы себе. То есть материальное, нематериальное, никакой пользы Авраам не получил. Он только освободил Лота, и все. И вот тут Малкицедек, это царь Шалема. Шалем — это так вначале назывался Иерушалаем. Ну, еще вот в те самые древние времена. И он был уже, вроде как, верил в единого Бога и благословил Авраама и сказал, что благословен Авраам Богом Всевышним, владеющим небом и землей, и благословен Бог, отдавший врагов твоих в руки твои. И Авраам дал ему десятину от всего. Ведь это первый раз, когда то есть десятину ввел Авраам еще. Вот, то есть мало того, что он ничего не получил материального, так он еще и десятину Малкицедеку дал. Вот, но теперь, да, царь дома сказал, что отдай мне души, ну, то есть людей, видимо, а имущество все бери себе. Но он рассуждал в рамках, так сказать, для него естественных, да, что должна же быть какая-то польза Аврааму от того, что он еще так жизнью рисковал. Вот, Авраам сказал, что я клянусь, что я ни нитки, ни ремешка, ничего вообще, что тебе принадлежит, не возьму. И только там то, что съели вот юноши, которые со мной ходили. И из этого разговора, почему я этот разговор привожу, вроде бы как бы... Ну, отклонилась в сторону. Но я просто хочу объяснить, поскольку у нас сейчас такие уроки, что как немножко обзорные, я хочу объяснить, почему Авраам так спорил яростно вообще и нагло со Всевышним, когда Всевышний уже шел уничтожать Сдом. Ну, что ему было фактически до всего Сдома, но он мог бы попросить, чтобы Лота спасли, и все. Больше, что ему был этот дом с его этими грешниками. Знаете, это символ вообще греха. А, значит, он чувствовал в своем, в каком-то смысле, вину. Потому что как вот здесь, в этот момент, у него была возможность в какой-то степени получить власть духовную, остаться, ну, как духовным наставником с дома. И он был полный победитель, он мог требовать себе все, что угодно. И он мог, если бы Авраам занялся как бы перевоспитанием этих людей, изменением их системы правосудия и вообще системы морали, то вполне возможно, что был еще шанс, чтобы изменить что-то. Но он отстранился. Ведь он полностью отстранился, вернул Лота и, так сказать, и все. И он, вот так комментаторы объясняют, что он так спорил со Всевышним, потому что он чувствовал свою вину, и он пытался всеми силами все-таки спасти Сдом. Вот. То есть нигде в Торе нет лишнего, вот таких лишних объяснений. Но зачем нам, казалось бы, вот это читать, что Авраам не... Ну, ладно, все, он отдал, ничего себе не взял. Почему это такое принципиальное значение имеет? А на самом деле ничего в этом плохого не было. Помните, как дальше там рассказывается, когда уже во времена, например, Якова, когда Шем там весь перерезали братья. Ну, разграбили город, забрали себе все и ушли. И ничего плохого. А потом Моше говорил тоже, что всех убить, а там жители, а имущество можно было и оставлять. Победитель мог делать все, что был свободен в своих действиях. Значит, так вот, давайте дальше посмотрим, какой же все-таки... Ой, Риночка, здравствуй, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какой... Что было в этой войне такого, что эта война вот стала теми войнами, которые вел на всей протяжении своей истории еврейский народ. Значит, вот я вам уже сказала, что мы прочитали стих, в котором первый раз в Торе Авраам называется Авраам Иври. Значит, Иври – это человек, ну, стоящий, так сказать, по одну сторону, а весь мир тогда стоял по другую сторону против него. Вот. Значит, Авраам идет на войну. Когда он шел на войну, то тоже по устному преданию ему говорили: ну ты что вообще, с ума сошел, что ты идешь, ну или там с одним Элиэзером, или с таким малым количеством людей против четырех царей. Авраам отвечал, что я иду умирать, освящая имя Всевышнего. И это вообще очень странно, что спасение Лота – это освящение имени Всевышнего. Но это было бы вообще странно, что если бы Тора нас такому учила, правда? Что это Авраам называет освящением имени Всевышнего. И кроме того, вообще есть заповедь, что человек не должен по-глупому рисковать. Знаете, вот когда, например, Авраам спустился в Египет, и была опасность, что его убьют из-за Сары, то он даже не очень красиво, но он там прибег к хитрости и сказал, что она его сестра, да, и ограничился тем, что молил, отдал ее в дом фараона, и ограничился тем, что молился за нее, но он верил, что Всевышний, так сказать, ничего плохого не допустит. Ну и тут он мог бы молиться за Лота, да, но он идет воевать, причем в совершенно таком безумном соотношении сил. И говорит при этом, что он идет освящать имя Всевышнего, как будто бы освобождение Лота это оно и есть. Вот. Но есть такой мидраш. Так, сейчас мидраш я, наверное, уже не буду вам читать. Значит, сразу перейдем к Таилим. Это Таилим 37. Вы, может быть, вы помните, что там говорится, что Давид говорит, что меч обнажили нечестивые, натянули лук свой, чтобы сразить бедного и нищего, убить идущих прямым путем. Так вот, ну, большой мудрец, Раби Элиэзер бен Арканас, это известное такое имя, он когда-то говорил комментарии, но там при большом стечении с народа и веры знатных, богатых людей Иерусалима, он выступал с речью, это была такая очень значимая речь. И на этой речи присутствовал его отец, который специально приехал в Иерусалим, чтобы лишить его наследства, потому что, значит, отец был против того, что он ушел, бросил дело, так сказать, отца и пошел учить Тору. И когда он попал, приехал и попал на вот это вот собрание, на котором его... И тут его сын выступает, и все его слушают. И там был учитель вот сына, Рабан Йоханан бен Закай. Он встал и поцеловал своего ученика в голову. И, в общем, и когда отец это все увидел... то он вообще все свое, не только как бы часть, которая причитала сыну, а вообще все свое имущество он отдал сыну. Вот. Так вот, это такая речь была, значит, значимая. И он процитировал известный Таилим Давида и объяснил, что меч обнажили нечестивые, и натянули лук свой. Это говорится вот как раз про этого Амрафеля и его соратников. Сразить бедного и нищего – это, ну, типа Лота, то есть вот тех, которых захватили, и в частности Лота. И убить идущих прямым путем – это Авраама. То есть что здесь хотел сказать Элиэзер бен Арканас? Он хотел сказать, что вот эта Первая мировая война, которую мы сейчас рассматриваем, она была не просто войной ради наживы. Ну, казалось бы, вот не захотели платить дань эти цари, которых покорили сначала. Ну, так пошли, чтобы навести порядок и чтобы они дальше платили. А в ней был скрыт глубокий духовный смысл. Вот Всевышний, значит, я еще раз повторю, что он создал мир и создал силы добра и зла, которые в нем противоборствуют. Мы это учим на протяжении вот всего изучения, всего года изучения Торы. Значит, Авраам, Немрод, Ицхак, Ишмаэль, Яков, Исав, Моше, Билам. Вот когда Немрод не мог справиться с Авраамом, он его там и в темнице же держал, и когда Авраам вышел на свободу, он продолжал свою деятельность по распространению идеи единого Бога. И когда он его в печь бросил, он вышел невредимый и продолжал свое дело. Вот. И в результате этого, вот особенно когда такое чудо там с этой печью произошло, то многие люди вообще стали отворачиваться, как бы к Немроду относиться не так серьезно и склоняться на сторону Авраама. И вот тогда Немрод решил объединить весь мир в бунте против Всевышнего и начал Вавилонскую башню строить. Но там тоже этот проект ничем не кончился. Бог разрушил башню, и народ разобщил. И вот теперь Немрод решил всю эту войну фактически, он затеял для того, чтобы захватить Лота, ну, как сделать как уловку такую. Но он понимал, что Авраам пойдет его освобождать. И вот тогда он Авраама просто уничтожит чисто физически. И не будет в мире вообще того, кто напоминает о Всевышнем. Вот. И вот поэтому Авраам сказал, что он идет освящать имя Всевышнего, потому что он идет воевать против, ну, тех, кто скверняет, ну, кто борется против существования, против идеи существования Всевышнего. Потому что он как бы единственный стоит по другую сторону, и он должен идти воевать вот с этими вот всеми, так сказать, идолопоклонниками. Что это не просто война, а это война за нашу веру. Вот. Значит, какой вывод Рамбан делает из вот этой всей, так сказать, описания, из этого описания, из этого кусочка Торы, где вот рассказывается про эту войну. Рамбан говорит, что эти события произошли с Авраамом для того, чтобы показать нам, что четыре царства, ну там было четыре царя, то есть фактически четыре царства, это были цари определенных царств, это были, ну тогда были маленькие царства, там один город мог быть уже царством, да, вот, то есть четыре царства будут властвовать в мире, но и они будут воевать с потомками, с евреями, как с потомками Авраама. Но в конце концов потом эти царства как бы уйдут или падут, или исчезнут. Но потомки Авраама в конце концов победят их. Эти царства, ну, как я уже сказала, или падут перед ними, или исчезнут. И возвратят при этом всех пленников и все награбленное имущество. Ну вот давайте посмотрим, про какие царства речь. Какая самая большая была первая цивилизация, империя? Ну, где находились евреи? Ну, откуда еврейский народ вышел? Где он стал народом? Египет был, да. Значит, в Египте было страшное притеснение, были убийства младенцев, замуровывание младенцев, там стены, издевательства над евреями, уже когда они были в рабстве и не отпускали их. Что? Вот, в результате евреи вышли. Всевышний фактически, ну, разрушил Египет, и евреи опустошили его. Там говорится, что и опустошили сыны Израиля Египет. Это когда они там все вынесли вот эти богатства. Но здесь имеется в виду, я вам уже говорила, что имеется в виду не только материальные там ценности, а имеется в виду, что евреи, во-первых, вывели всех потенциальных, ну, всех, кто захотел выйти, потенциальных геров, то есть вот там уже возле горы Синай они сделали гиюр. Всюду есть души, которые способны принять гиюр, и там, ну, как бы еврейские души, по разным мнениям это могут быть еврейские души, попавшие не туда, неважно. Значит, по одному мнению это люди, а по другому мнению это еще и наука, технология. Египет это была единственная и самая большая развитая цивилизация, и там можно было многому научиться, и евреи таки научились. То есть это то, что мы называем собирание искры святости. То есть они действительно, они возвратили своих пленников и награбленное, ну, в том смысле, что они вынесли как бы материальные и духовные ценности. Вот. Следующая цивилизация – это была Вавилон. Первое такое изгнание, как бы, ну, предпочитаю говорить всегда о том, что первое изгнание – это как будто бы Египет. И нужно именно из Египта брать все вот характерные признаки изгнания и поведения нашего еврейского, и то, как выходили. То есть это все там содержится. То, что не все вышли, то, что вышло всего 20%. Это же потом было характерно для всех изгнаний. И сейчас мы живем в этом, что не все евреи, далеко не все евреи возвращаются. Это было впервые в Египте. И то, что Они, евреи, так сказать, проявляют излишнюю активность и лезут как бы не в свое дело. Вот когда говорится, что еще там такое слово плохое употребляется, что наполнилась ими земля египетская. Они должны были сидеть себе спокойно в этой земле Гошен и становиться народом. Это была их цель пребывания в Египте. А они вышли потом из этой земли и стали занимать позиции, стали расходиться по всей земле и стали надоедать, конечно, кому это понравится, египтянам. И египтяне в результате стали с ними бороться тем, что их поработили. Вот, значит, ну, то есть много всего это. Я просто привожу пример, что я считаю Египет как бы первым изгнанием. Но неважно, потом был Вавилон. Но Вавилона, где Вавилон? Вавилона нет уже. Вообще про Вавилон нет речи. А Египет мы в свое время победили в шестидневной войне. Значит, теперь дальше следующие были греки. Это было такое изгнание без изгнания, то есть это было духовное изгнание. То есть мы находились на своей земле, но нами владели греки, и греки пытались именно, они не физически хотели уничтожить, а хотели духовно уничтожить евреев, то есть убить их, так сказать, вот эту веру и переделать их под себя. И евреи одержали в результате духовную победу над греками. И, наконец, последнее царство – это Рим, ну, который разрушил нам второй храм и после которого вот это 2000-летнее изгнание большое было, и из которого мы еще полностью не вернулись. И под Римом подразумевается вся вообще вот эта цивилизация европейская, ну, христианская, европейская, западная цивилизация. Вот. Значит, теперь что здесь еще я хотела сказать важное. Да, теперь, значит, я хотела поговорить, у нас же в заглавии стоит Плештим. Теперь я отдельно хотела поговорить вот о Плештим. Значит, вот Рабанит Куперман, она говорила, что у нас есть несколько видов врагов, а враги, они даны нам Всевышним. Вообще, для чего вот это сделано, это добро, зло? И для каждого, вот как я называла, для одного есть для чего-то, ну, позитивного, скажем, есть его противоположность негативная. Это не просто так, чтобы жизнь испортить, а чтобы был стимул, ну, продвигаться. Потому что, ну, знаете, что вот эта разность потенциалов, она, скажем, заставляет ток идти по проводам, или, ну, движение, в общем случае, движение ионов. Нужна разность потенциалов, нужно какое-то напряжение создать. Напряжение, я сейчас имела в виду не напряжение, от которого, если сунешь палец в розетку, так тебя током ударит, а создать напряжение, такое вот, ну, как духовное напряжение, понимаете? Вот тогда будет продвижение, тогда движение начинается, иначе эта ситуация будет статична. Вот когда Хава Куперман выступала, у нее была лекция к годовщине, такой печальной, к годовщине 7 октября, то она там в начале, или это нет, это Рав Кушнир. Рав Кушнир тоже, у него был такой урок Но это было несколько лекторов, которые в этот день просто проводили уроки. И он сказал, но он сказал это как общеразумеющийся факт, что вот то, что произошло 7 октября, можно понять только если посмотреть, что было 6 октября. То есть Всевышний посылает нам врагов в ответ на какие-то наши действия. Вот я сегодня смотрела, я хотела вам дальше там еще, ну, из примеров войны, войн наших с филистимлянами, привести в пример, как с ними воевал Шимшон. Ну, так, не очень эффективно, но зато известный такой пример. И смотрела книгу «Судей». Так там вот каждая глава прямо начинается. И начали опять, значит, сына Израиля творить зло в глазах Всевышнего. И пришел, скажем, к Наней и начал с ними воевать. Ну, появился судья, объединил всех, там, победил этого Кнания. Все. Потом, значит, потом этот судья умер, и начали опять сына Израиля творить зло в глазах Всевышнего. И пришел, значит, там следующий кто-то, медианитяне, да, пришли и начали воевать с евреями. То есть, понимаете, каждый раз вот это наше, то, что стоит напротив нас, оно для нас является вот как палкой или каким-то хлыстом, которую Всевышний применяет для того, чтобы мы одумались и стали на правильный путь. Иногда он просто достаточно того, что он висит на стенке. А иногда приходится его использовать. То есть вот это вот зло, оно является двигателем к позитиву, к сожалению. Вот, например, Персия, это которая сейчас есть Иран, так у них есть совершенно другая функция, то есть особая функция. Ну вот про Персию я вообще хочу, может быть, ближе к Пуриму, если Байзрат Ашем, так я хочу просто отдельный урок сделать. У них очень интересная функция, совершенно отличная от арабов, персы ведь не арабы, отличная от арабов и от палестинцев, вот этих так называемых теперешних. У каждого своя функция. Скажем, есть Амалек. Это вот типы наших врагов. Вот один враг – это Персия. У персов есть определенная, но я скажу, функция, вы сейчас удивитесь. Они должны помочь нам построить храм. Потому что посмотрите, как мы относимся вообще к строительству храма. Уже когда храмовая гора была в наших руках, да, то мы ее в тот же день отдали. Это вообще, я до сих пор, вы знаете, каждый раз, когда об этом говорю или даже просто думаю, мне просто, ну, я не могу спокойно об этом говорить и думать. Я даже не могу себе представить вообще, что могли чувствовать вот эти ребята, солдаты, которые освободили, вышли к Котелю, которые стояли возле Котеля, плакали, обнимали его стену руками и молились там, кто молился, кто плакал, кто пел, вот они пели вот эту песню «Иерушалаим шель захав». И я не могу себе представить, что они чувствовали, когда в тот же день это Арабайт, храмовая гора, на иврите называется Гарабайт. Байт – это храм, правильное название храма. Это дом Всевышнего. Вот. И сейчас этим владеет вот этот ВАГКФ, и мы даже не имеем права там молиться. Это вообще безумие. Так вот, оказывается, персы, они, Иран, они нас будут подталкивать к строительству храма. Как это было, кстати, откуда это берется? Это берется оттуда, что во времена первого изгнания, ну, во времена Египта персов не было, да? А когда появилась Персидская империя, вот когда она только-только появилась, это было как раз во время, мы еще попали в плен, когда был Вавилон, а потом Вавилон был завоеван Персией, да? И там было сколько, 127 или 137 этих народов были покорены, ну, в общем, колоссальная империя, главная, мировая. И родился царь, который сказал через 70 лет всего-навсего, он сказал, что да, они там жили себе хорошо, уже устроившись. И он сказал, возвращайтесь в Эрец-Исраэль и постройте храм. То есть это было просто в его указе написано, чтобы евреи построили храм. Царь персидский, он указал евреям, что они должны построить храм. И они вернулись, да, но сначала они не вернулись, и был вот этот Пурим, а потом они вернулись, и очень быстро был храм построен. Так вот, у современного Ирана, который является Персией, у него вот эта функция, он нас в этом будет, так сказать, стимулировать. А вот Амалек – это наш враг, когда мы в изгнании, когда мы находимся в Галуте, но не просто в Галуте, а на выходе из Галута. Вот посмотрите, когда первый раз напал Амалек. Он первый раз напал, когда евреи вышли из Египта, помните? И Амалек напал и поразил много, и пришел Амалек, и поразил, воевал с ними, и поразил много ослабевших и отставших. Что такое ослабевшие и отставшие? Комментарии. Это те, кто ослабел в вере, кто отстал от всего народа. Понимаете, то есть когда выход как бы совершается неправильно, или же евреи задерживаются с выходом, или же они не сильны в вере, вот тогда приходит Амалек. Амалек в Персии, на Пурим, когда пришел, когда евреи не хотели возвращаться в Эрец-Исраэль. Это кто-то вернулся, а большинство осталось, и там хорошо очень были устроены, и пришли на пир к Ахашверошу. Понимаете, и вот тогда получилась история с Амалеком. В Германии Гитлер, мы Гитлера считаем Амалеком, когда напал Гитлер на евреев, скажем, ну, вот Германии, они там укоренились в Германии и уже начали вычеркивать Иерусалим из своих молитвенников, значит, заменяя его там на Берлин. Я не уверена, на что они его заменяли. Ну, короче говоря, они не ехали в Алию, не делали в Палестину уже, когда это можно было. Это было трудно, это было сопряжено с опасностями, но тем не менее уже это происходило. И были те, кто, например, Жаботинский, кто говорил, что нужно ехать и спас, да, даже не просто ехать, возвращаться в Эрец-Исраэль, а возрождать ее, а просто спасаться. И они не ехали. И вот это вот Гитлер был. Сейчас Амалек это уже какое-то такое совсем получается собирательное понятие, как для вот этой вот западного мира, который преследует евреев, которые живут там, знаете, которые могли бы уже уехать в Израиль, но которые не уезжают, и сейчас их жизнь уже, в общем-то, становится даже на грани опасности, а дальше, по-видимому, это будет усугубляться. Вот это Амалек. А есть Плештим. Вот Плештим – это совершенно другой тип врага. Значит, с Плештим у нас территориальные споры, разногласия. Но сначала они были чисто территориальные, а потом, потом они уже перешли в... Они перешли в идеологические. В идеологические в каком смысле? Даже я бы сказала, в физические идеологические. То есть Плештим изначально, как вы знаете, они не жили в Эрец Кнаан. Тут было 7 народов, и Плештим здесь не было. Но потом, когда евреи уже завоевали Кнаан и уже здесь расселились, то Плештим, они как такие кочевые, но еще кочевые племена, они перекочевали вот сюда, к морю, и дальше они в поисках, так сказать, новых земель, которые они хотели завоевать, они устраивали войны со многими народами, в частности, с евреями. И вот пишется, значит, в книге Судей, это была война, вот в которой как раз Шимшон появился, что Плештим тогда очень угнетали евреев. А Шимшон, он был послан Всевышним для того, чтобы освободить евреев от Плештим. Но Шимшон, в общем, не шел там совсем прямым путем. Но что очень, кстати, символично, и что вот там как бы, что сделал Шимшон? Он поднял ворота Азы. А, я вот еще не сказала, что Плештим жили в Азе. Аза – это правильное название, то, что мы по-русски говорим «газа», так это Аза пишется через «айн». Вот Рабанит Куперман, она приводила такое сопоставление, что Азазель – это то, куда отводили козла, ну, который должен был там разбиться вот в этой пропасти. Эта пропасть называлась Азазель. Это что-то очень плохое по-русски. Это мы называем даже, ну, когда говорят там «лехле Азазель», там «иди типа к черту» или какие-то такие очень злые силы, да. И вот туда этого козла бросали, чтобы там все это разбилось и уничтожилось. Так вот там одинаковые буквы. То есть вот эта аза, она имеет сама по себе вот такое вот это место, такой очень негативный смысл. И вот... Меня, я вам говорила, что на этом уроке Хава Куперман я получила ответ на вопрос, который меня все время мучил. Значит, мы все время говорим, что они себя называют там палестинцы, да? Но такого народа палестинцы вообще не существовало, как нам сейчас рассказывают, что его придумало в свое время КГБ. Привезли там этого Ясира Арафата и так далее. Но мы сейчас об этом вообще не будем говорить. Значит, какая связь вот между филистимлянами тех времен, далеких, невероятно далеких, которых этих филистимлян вообще уже в помине нету. И вот этими вот палестинцами, которых вообще это не народ и искусственно придуманы. Так вот, был такой вопрос. И Хава ответила, что поскольку они вот попали вот в эту Газу, в Азу, вот эта вот земля, понимаете, она имеет свойство как-то влиять на народ. Ведь недаром же, знаете, рассказывала я, что потоп, он был устроен Всевышним, это было не уничтожение, а спасение. То есть, что произошло во время потопа? Во время потопа была уничтожена очень сильная связь человека с землей. Потому что раньше была настолько сильная связь, что когда люди духовно портились, то земля тоже становилась просто буквально на грани уничтожения. И вот это такая была ситуация уже во времена Ноха перед потопом. Уже невозможно было возделывать землю, там урожай получать. Но такая связь осталась в значительно меньшей степени, но она осталась еще в Эрец-Исраэль, и Аза это наша земля вообще, на минуточку, и в Газе тоже. Значит, и вот те плештим, которые жили в Азе, вот то ли они придали такое свойство, то ли это уже земля такое влияние оказывала изначально, но вот те арабы, которые оказались сейчас в Газе, вот они как будто бы приобрели свойства вот тех вот плештим. Вот недаром же такое странное совпадение получилось, что их назвали палестинцы. Ну, палестинцы – это то же самое, что плештим. А плештим, они имеют вообще огромную силу. Вот сейчас я вам покажу презентацию. Тут, видите, я даже не успеваю уже вот эту тему рассказать. Только одну. А я еще собиралась еще больше. Сейчас я вам покажу. Это тоже сегодня у нас урок гематрии. Вот, но это здесь я написала. Это Элиезер гематрия, это фраза, где «Ваяре Элохим Таор Китов», а дальше вот идет «Плештим». Вот так записывается «Плештим». И теперь мы смотрим гематрию. «П» — это 80, «Ламет» — 30, «Шин» — 300, «Тав» — 400, Юд, как вы знаете, 10, мем 40, и получается в результате 860. Теперь, если мы посчитаем гематрию Элохим, то это будет 86. А Элохим – это то, что относится, проявляется управление миром, Богом, как суда, как суд, как средоточие сил вообще природных и сил всяких. То есть 860 – это вот это имя Всевышнего, еще и умноженное на 10. То есть, представляете, какая это мера суда и сила огромная. То есть, плештим на самом деле в отношении нас, они имеют огромную силу. И это не просто так, что, смотрите, ведь там же какие-то поганые террористы были все время, и можно было их вообще уничтожить просто, знаете, как одним пальцем. И мы почему-то вот не уничтожали их, и каждый раз заходили и выходили. Туда очень трудно зайти. Вот это вот символ того, что Шимшон вырвал ворота и отнес их там на гору, и там бросил. Но он вообще делал такие какие-то безумные поступки. Он не знал уже, куда эту свою силу деть. Так это символизирует то, что он нам как будто бы открыл возможность войти вообще в Азу. То есть у нас не было даже возможности туда войти. Но, по-видимому, осталось это очень трудным. Вот сейчас мы первый раз по-настоящему туда вошли. Мы вообще, вот наше поколение, оно переживает такие просто невероятно значимые исторические события. И вот одно из них вы должны знать, что это то, что мы по-настоящему вошли в Азу и там все крушим подряд. Но не подряд, к сожалению, еще. Но, во всяком случае, такого не было еще ни разу. Это вот благодаря тому, что вот это действие, что Шамшон вырвал эти ворота и унес. Почему именно ворота? Почему он такое сделал? Вот это символизирует то, что он нам дал хотя бы возможность туда просто войти. Вот. То есть, несмотря на то, что это как была банда поганых террористов, которые можно было тогда еще в прежние времена уничтожить вообще, не знаю, в течение там недели от них бы памяти не осталось. И вот почему-то мы их не уничтожали. Ну, мы там объясняем, да, заходили, выходили, международное вообще это давление не давало возможности. Но вы же понимаете, что это все материальные, так сказать, проявления. А вот суть какая-то духовная, что это, мы не могли этого сделать. И сейчас еще мы тоже не знаем, как это закончится, но уже надеемся, что Израиль там установит свой военный контроль. Но, во всяком случае, это очень трудно нам. Это вот связано с тем, что Плештим имеют против евреев невероятную силу. Значит, теперь... Что, какая их роль, для чего они нужны вообще, их существование. Они нужны для того, чтобы, к сожалению, Хава, когда это рассказывала, она даже два раза извинилась. Она говорит, я даже не хочу говорить такие плохие вещи. Но когда нужно посмотреть, вот как я уже сказала, что сказал Рав Кушнир, как объяснить вот это 7 октября, нужно посмотреть, что было 6-го. А 6-го было вот это буквально Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего, когда не допустили молитву в Йом-Кипур в Тель-Авиве, когда были вот эти вот шабаши ужасные на Каплан и против там судебной реформы, причем не важно, что это было против чего, важно, что это была такая ненависть между внутри народа. Вот эта вот проблема ненависти внутри народа, это же проблема, из-за которой был второй храм разрушен. Это одна из наших ключевых проблем. И здесь она дошла до такой стадии, что впервые вообще, я не помню, кто-то сказал, кто-то раввин сказал, Рав Кушнир, это он же был, он сказал, что первый раз вообще за нашу историю вот еврейского государства прозвучали два слова «гражданская война». Понимаете, если вы помните, я это помню. Мне тоже было очень страшно, когда это дошло до такого уже уровня ненависти, что это мы стали просто на грань гражданской войны. И вот чтобы не допустить ее, было 7 октября. К сожалению. То есть Плештим, они с одной стороны изначально, они имели с нами территориальные претензии. Дальше это уже пришло к тому, что они просто хотят, с ними нельзя договориться, это мы должны очень хорошо знать, потому что они хотят полного уничтожения Израиля. Поэтому здесь говорить не о чем. Мы только можем договориться в том смысле, что ну хорошо, мы пойдем и утопимся в море. Понимаете, вот этот договор только может быть такой. И чисто, так сказать, для чего Всевышний их держит вот постоянно, чтобы они не давали еврейскому народу, ну, понимаете, полностью вот, как это, погрузиться в такую междоусобную вот войну. Понимаете, потому что мы, к сожалению, к этому очень склонны, и что-то нас должно от этого удерживать. Вот, кстати, в эпоху судей, я вот когда рассказываю про эпоху судей, я говорю, что там колена получили свои наделы, и они там селились на них, развивали свое хозяйство, занимались обустройством. В общем, им дела не было каждому колену до другого. Они жили абсолютно разобщенно. Вот вся эпоха судей – это эпоха полного разобщения евреев. Ну, это я не могу не скажу, что это вражды, не дай бог, евреев друг с другом. Но, во всяком случае, они вот вели себя, как будто бы они не один народ. Понимаете? Но каждый раз, когда появлялся, когда они ударялись там, выдало поклонство, то каждый раз появлялся какой-то враг, против которого одно колено не могло воевать. Тогда они объединяли несколько, вот как Двора была, которая, по-моему, она с амаликитянами воевала. Может быть, вы меня поправите, я вообще в этих делах не очень хорошо запоминаю, но она объединила несколько колен, они пошли вместе, разбили врагов, и тогда разошлись опять по своим, так сказать, наделам, но, во всяком случае, Двора у них уже была как единым судьей. Значит, то есть, видите, то есть вот в таком виде приходил как бы враг каждый раз, ну, чтобы хотя бы объединить евреев. Филистимляне тогда, вот во времена Шауля и Давида, филистимляне – это был главный враг тогда Израиля. И Шауль, собственно, когда его Шмуэль помазал на царство, то первое, что он и должен был сделать как царь, он должен был... Ой, извините, это был Амалек. Я ошиблась. Это были амаликитяне. Но тогда как раз филистимляне, они, по-моему, Давид у них даже прятался в свое время от Шауля. Но с филистимлянами тоже воевали. Я ошиблась, потому что я думала про Давида. Когда Давид воевал с Голиафом, Голиаф же был филистимлянин. То есть тогда была война с филистимлянами. И, в общем, Шауль, он, так сказать, достаточно успешно воевал с ними. И Давид, он их таки добил. И когда он их добил, так он пошел и завоевал Иерусалим. Первый раз Иерусалим вот тогда вот был завоеван Давидом. Считалось до этого, что он абсолютно неприступный. А почему можно было завоевать Иерусалим? Потому что Давид стал царем, когда впервые на короткое время все колена объединились, пришли к Давиду и сказали: будь нашим царем, как бы всех нас. И вот тогда Давид, который был пророком, он почувствовал, что сейчас время пойти, что сейчас есть шанс завоевать Иерусалим, потому что Иерусалим обладает таким удивительным свойством, что он может быть единым, то есть завоевать, ну, нам принадлежать и быть единым, только когда народ Израиля един. вот тогда колена стали, пришли все, к, так сказать, к единому, ну, к единству, не разделялись, не отделялись друг от друга, не враждовали, и все дружно выбрали Давида, и Давид смог завоевать Иерусалим, хотя это было, казалось, абсолютно невозможно. Иерусалим находился в горах, и он был абсолютно неприступный. Почему сейчас у нас Иерусалим разделен? Потому что еврейский народ не един. Так что это все абсолютно логично. Он и не может быть единым. Вот. Ну вот мы дошли до конца презентации, так что я могу ее убрать. Значит, давайте подведем итог. Я уже перешла время. Значит, что я хотела рассказать, что наши войны, все наши войны, вот исходя из той первой войны, которая описана в Брешит в главе Лех-Леха, это войны за веру, это войны идеологические. Наша война за веру это то, что называется как заповеданная война. Это то, что мы обязаны вести, и мы обязаны вести войну, которую, ну, Всевышний как бы дал нам как мицва. Мицва у нас – это завоевать Эрец-Исраэль, охранять, ну, как бы обеспечивать безопасность Эрец-Исраэль, то есть охранять и не отдавать части Эрец-Исраэль и безопасность народа. И поэтому все войны, как вы можете легко проследить, начиная с войны за независимость и кончая вот той войной, которую мы ведем сейчас, это то, что называется «мельхемет мецва». Или по-русски это говорят «заповеданная война». Мецва – это, ну, как заповедь, да? Заповеданная война. И в этой войне, в общем, по Торе теоретически, это я слушала лекцию Рава Элияху Бен-Ашера, ну, или Чернявского, иначе, он говорил, что там разрешается все. Это не нужно никакого разрешения, там, Сангедрина, еще чего-то. Эта война начинается в тот момент, когда Израилю грозит опасность, и все, как бы, способы ведения войны, все разрешено. Сейчас это ограничено, ну, новыми международными там стандартами, новыми этими давлением стран других и так далее. Но теоретически мы имеем право делать все, что угодно. Значит, теперь вот эта война с Газой, это война, но соответствующая нашей войне, это соответствующая войне с нашим врагом Плештим, с филистимлянами. Плештим существует и ведут с нами войну для того, чтобы держать нас объединенными и не допускать, сказать, разброда, разногласий, каких-то, так сказать, действий друг против друга в народе Израиля. И вы видите очень ясно, что сейчас это просто, ну, очевидно было, что эта война немедленно прекратила там все эти, ну, ладно, не будем углубляться, но, во всяком случае, народ действительно воюет как единое целое, и здесь у нас нет проблем. Вот, наоборот, невероятное объединение, возвышение духа и так далее. Теперь мы говорили, что есть несколько типов врагов, и каждый враг, он нужен для чего-то. И вот остановились отдельно на Плештим. Но я не рассказала еще то, что я хотела, там отдельные примеры наших взаимоотношений с Плештим, наших войн. Ну, не знаю, может быть, или в следующий раз, или уже мы не будем на это, не так принципиально. И чтобы вот мы себе представляли, что нам кажется, что это наше правительство вот такое каждый раз слабое, такое не, так неправильно делает, что заходит в Газу, а потом не доводит до конца и выходит. Но даже если это действительно даже так, то кроме вот этих чисто внешних причин, вы же знаете, что всегда есть духовные корни. Так вот, духовные корни состоят в том, что Плештим, они против народа Израиля, они обладают огромной силой. И нам нужно действительно очень большое объединение и очень большая, так сказать, мотивация и вера для того, чтобы с ними воевать и победить. Ну, победить по-настоящему. Мы их сейчас уже, можно сказать, победили. Но это еще не окончательная победа. Так вот, чтобы их по-настоящему победить, это не так просто. Это нужно понимать. Вот. Ну, если... Я думаю, что у вас есть какие-то или вопросы, или соображения по этому поводу, то можно сейчас все сказать.
У меня нету вопросов. Спасибо большое.
Ладно. Но это на самом деле такая сложная тема оказалась. Я думала,
что... Да, мне надо обдумать ее.
Да, здесь нужно очень много
понять. У меня есть вопрос.
Да.
Может такое случиться, как с домом? Какой-то день уже дойдет это до краев совсем, и Кадош Баруху возьмет и напустит на них дождь серый. И мы так избавимся от них. Ну, сколько же мы можем все время... Ну, я не вижу выхода никакого. Они все время находят в себе силы и не дают нам жить.
Вы знаете, что там сейчас происходит? Я специально слушаю перед уроком немножко новости там в Ютьюбе, чтобы знать, что. Значит, так сначала я услышала, вообще в ужас пришла, что Хамас восстанавливает свои эти военные подразделения. Представляете себе, в Газе там прямо у нас под носом. А потом следующую как бы фразу я услышала, но эти военные, но набирает он при этом, знаете кого? Он набирает 14-летних мальчишек. Можете себе представить? 14-летний, но у него больше некого набирать. Значит, 14 людей ему не жалко, мальчишек этих ему не жалко. Значит, они набирают вот этих 14-летних мальчишек. Их, конечно, тоже будут убивать, но не знаю, будут на... Может быть, будут нас теперь осуждать за то, что мы детей убиваем. Вооружают их, там быстро какой-то курс им проводят, значит, как держать этот автомат. И все, и посылают воевать против, там, в засады против наших солдат, и чтобы они на них нападали. То есть, ты права, Света, их победить вот просто так, чтобы они сдались, их невозможно. Они никогда не сдадутся. То есть их можно только уничтожить. Ну вот как их уничтожить? Не знаю, пускай...
Только свыше.
Правительство думает или и Всевышний. Пускай.
Всевышний только сможет.
Я думаю, что единственный способ их уничтожить, это просто, я извиняюсь очень, конечно, за такие слова, но это просто вывести наши войска и сделать там ковровые бомбардировки, потому что иначе их не уничтожишь.
Так там же пленные еще где-то.
Вот. А вот из-за того, что там наши пленные, так мы... Не можем этого сделать, но кроме того, нам бы все равно бы этого не стали делать, потому что там в кавычках, вы меня не видите, но я показываю в кавычках мирное население. Но на самом деле это же не мирно. Вот когда англичане... Кто бомбил Дрезден? Не помните? Англичане, по-моему, во время Второй мировой войны. Они же Дрезден стерли с лица земли, да? Ну и что, тогда была речь про мирное население? Кто-то вообще им что-то сказал? Никто не, никому, союзники, они стирали с земли целые города.
И... Ну, так вот Россия постирала пол Украины.
Вот именно. Вот. Ну, мы Путина не одобряем, но когда была война с Гитлером, то действительно другого пути не было, другого не было способа, потому что Гитлер бы никогда не сдался. Он же тоже набирал мальчишек вот в эти Гитлер-Югент или Юнгент, как это, Гитлер-Югент. Уже когда в Берлине там не оставалось войск практически, так то там же мальчиков набирали. В точности, как в Газе, кстати, сейчас. Вот. Не было другого пути, но тогда, к счастью, были еще другие, так сказать, ну, взгляды на ведение войны, и не было этого международного... Ну, представляете себе, если бы тогда кричали, что Советский Союз должен гуманитарную помощь немцам присылать.
А мы недавно говорили об этом, что во время войны с Гитлером еще им гуманитарную помощь, да, отправляли.
Да, но это в точности то же самое. Это безумие, понимаете? Но мы живем в такое время, когда очень много безумного происходит. Поэтому, Света, я не могу тебе сказать. Я думаю, что есть другой способ. Есть, как говорили в самом начале. Помните? Вначале же кричали: ни капли воды, ни капли горючего, ни капли электричества. Если несколько дней не давать им воду и горючее, то они бы, или наоборот, кто-то предлагал, я не помню кто, каждый день расстреливать по 100 этих самых наших заключенных палестинцев. Если вы не отдаете пленных, значит, расстреливаем 100 палестинцев заключенных. Они все и так подлежат как бы смертной казни. Ну, тех, которые убивали евреев, их же-то очень много. Хватило бы запросто там на неделю, например. Может быть, таким способом. Что?
Какие вы кровожадные, говорю.
Ну, хорошо, кровожадные. А так наши эти заложники там погибают. Это что, лучше?
Ну, да.
Мне больше жалко наших заложников, чем этих с кровью на руках и вообще любых террористов.
Да, ну ладно, Татьяна, я пойду.
Да.
Спасибо вам большое.
Чтобы не
было очень интересно, мне надо обдумать все. Я потом еще с Мирьям поговорю.
Мы поставим, да, мы поставим привет Мирьям, передавай. Мы поставим...
Хорошо.
С Эстер, я надеюсь, побыстрее запись вы сможете еще прослушать. Вот, в общем, посмотрим, Безрат Ашем. Хотя многие говорят, что вот эта война в Газе, она может очень долго продолжаться, и наше военное присутствие там, ну, очень долго, там чуть ли не годами. Но все равно есть шанс, что мы увидим, чем это кончится.
Да.
Дай Бог, чтобы это кончилось как можно меньше, чтобы наши солдаты, ребята наши не погибали там, и чтобы успели еще освободить наших заложников и все-таки уничтожить Хамас.
Амен.
Амен. Вот. Ну, хорошо. Всего вам хорошего. Вот.
Спасибо большое. Спасибо, Таня.
Спасибо большое.
Таня.
Спасибо, да.
Сегодня хава Куперман будет.
Да, сегодня хава, кстати, в 9 часов.
9 вечера.
Если вы хотите, я могу поставить линк. Я поищу где-нибудь линк, поставлю в группу Тарат Хаим нашу. Вот, или в группу Адар Яхат. Ну, в общем, куда-нибудь поставлю, чтобы могли все послушать. Да. Все, всего хорошего.